Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, чтобы поставить трудные вопросы, которые нам задают атеисты. Может быть, вы сами атеисты, и добро пожаловать. А может быть, вам атеист поставили какие-то вопросы, на которые вы не можете ответить. В любом случае, мы очень рады таким трудным вопросам, которые, ну, как вы, возможно, думаете, не спровергают христианскую веру, показывают ее неправдоподобие и так далее. Добро пожаловать. И вопросы нам можно присылать на наш сайт theos.fm. Там будет внизу синяя полоска, и там будет такая кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях у нас, в трансляциях, в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я еще раз хочу поблагодарить всех, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Мы работаем благодаря вашему вкладу, благодаря тем людям, которые присылают 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей. И мы существуем в очень большой степени благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте, там будет в углу кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и вы окажетесь, первая ссылка будет на страничку моей передачи. Вы там увидите, как ее поддержать, потому что мы существуем вот благодаря людям, которые нам пересылают цену чашки кофе. Вот. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, Александр. Атеисты придумали себе новое оправдание. Науку создали верующие, а не атеисты, по той причине, что в средние века атеисты преследовались. Но, насколько я знаю, из философских трудов Ньютона, Эйлера и Бойля они критиковали атеизм в науке и жизни по той причине, что он мешал связи с Творцом и вдохновенно. Следовательно, атеисты были в те времена. И это оправдание Панчина не годится. Но оно по ряду причин не годится. Во-первых, почему наука возникает в христианской культуре? Потому что, ну, есть Китай, например. Китай был великая цивилизация. Грандиозная была цивилизация. Вот в Китае вопросы, например, о том, надо ли регулировать рынок или надо ли удерживать цены искусственно на ключевые продукты. Он решался на рубеже новой эры, по нашему летоисчислению. В Китае возникла меритократия, когда любой человек, который сдавал экзамен по конфуцианским классикам, мог занять государственную должность. Она сформировалась очень рано. И, ну, понятно, что только достаточно обеспеченные люди могли себе это позволить, но тем не менее. То есть Китай – это грандиознейшая цивилизация, но у них не возникла науки. Наука возникла в Европе. Почему? Если христианство, оно так враждебно науке, оно так давит науку, то мы бы увидели, как наука расцвела где угодно, но не в христианском мире. Индийская цивилизация, там Япония, где угодно есть вполне умные люди, есть блестящие цивилизации, есть предпосылки для науки. Наука не возникает. Там, где христианство, которое должно науку задавить, вот там она, значит, появляется. Поэтому это одно из соображений. Другое соображение, как вы справедливо отмечаете, ученые, люди, которые создали европейскую науку, они не были христианами из-под палки. То есть это не были люди, которые были христианами, лишь бы отстали от них. Вот. Это были люди, которые демонстрировали искреннюю убежденность в бытии Божьем на уровне, который заметно превосходит то, что требовалось. То есть вот, понимаете, ну что требовалось? Требовалось, чтобы ты не кричал о своем атеизме. Ну да, там Если бы ты выходил и кричал, что Бога нет, у тебя были бы неприятности. А не выходил бы и не кричал бы, занимался наукой, ну и что? Масса народа не кричала, ничего им не было за это. Но тот же Ньютон пишет толкование на Священное Писание. И, кстати, Ньютон, он же был еретик. Он был теист, он верил в Бога, но он был еретик, он был склонен к арианству. Был за ним такой грех. И из-за этого не принадлежал государственной англиканской церкви. То есть там для того, чтобы занимать определенные государственные должности, нужно быть строго англиканином. И человек религиозный индифферент, он бы сказал, ну ладно, буду англиканином, какая разница вообще. Но Ньютон, он был человек достаточно религиозно упертый, чтобы терпеть стеснения, связанные с тем, что не принадлежал государственной церкви. Бойль, который, будучи человеком состоятельным достаточно, завещал значительную сумму на лекции против атеизма. Мы должны попросить наших атеистов почитать биографию Бойля хотя бы. Бойль финансировал переводы Священного Писания, финансировал миссии в других странах. То есть Бойль был не просто принадлежал к христианской культуре, он был ревностным христианином. Ну вот, если мы там посмотрим на других, там, Лавуазье, но попозже у нас Максвелл, Фарадей, не просто христиане, христианский служитель. Фарадей проповеди читал, сам вон, было за ним такое. То есть наука создана не просто даже в рамках христианской культуры, она создана людьми лично верующими. Паскаль, вот. Паскаль, который огромный вклад внес в физику и в математику, он есть в любом учебнике. И он известен как христианский апологет, автор мыслей. Его знаменитое произведение, которое вот сейчас читают и перечитывают христиане с благодарностью. И он великий ученый. То есть, допустим, социально не полезно кричать о своем атеизме. Ну, тогда бы люди сидели тихо бы и помалкивали бы о своих мировоззренческих убеждениях, а просто бы наукой занимались. Но они не только занимались наукой, они еще при этом всячески прославляли Творца неба и земли. Чего не требовалось вообще? Вот можно было, никто же не неволил того же Бойля финансировать христианские миссии. Множество людей в его время ничего такого не финансировало и ничего. То есть создатели европейской науки, люди, не просто находившиеся в христианской среде, что тоже интересно было бы, а почему именно в христианской, но они люди лично отчетливых христианских убеждений, люди более религиозно заинтересованные, чем в целом по стране. Александр, если Бог знает о всех наших поступках, и они включены в его план, то по его замыслу большая часть людей в аду по итогу, пусть даже в результате их действий неравнодушен ли наш Отец Небесный. Значит, большинство, меньшинство мы не знаем. Но мы знаем, что, да, вечная погибель возможна, и кто-то, возможно, там погиб вечно, мы не знаем, опять-таки. Но это реальная опция, она предусмотрена, но возможна. Бог знает об этом заранее. Неравнодушен? Нет. Бог уважает нашу свободу. И, понимаете, иногда люди путают библейские аналогии, неправильно понимают библейские аналогии с детьми, потому что люди себе представляют, что это дети маленькие, которые за себя не отвечают, там, ребенок лет 3. Вот, если мы там, не знаю, встретим 5-летнего ребенка, который сигарету курит, у нас возникнут претензии к родителям, или опекунам, или кто там должен за ним присматривать в детском саду. Если мы встретим там 18-летнего юношу, который курит и водку хлещет, у нас будут претензии уже к нему, потому что это его решение. Он уже взрослый сам. И вот дети в библейском смысле – это уже взрослые, выросшие дети. Как пророк говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». То есть это уже возвышенные, выросшие сыновья. Или как блудный сын. Это вполне такой полувозрелый индивидуум, учитывая, что он там деньги просадил на блудниц. То есть это не маленькое дитё, за которое отвечают родители. Это уже юноша, по крайней мере, кто-то выросший. И вот юноша, он имеет право идти туда, куда он хочет. И если он уходит куда-то, какое-то страшное, нехорошее место, Это его личный выбор. Мы не можем предъявлять там претензии Богу, а что же, вот, а что же ему дана возможность уйти? Дана возможность уйти. Бог предоставляет нам свободу. Бог ожидает, что мы обратимся к нему по своей свободной воле. И некоторые не обратятся. Некоторые упрутся и погибнут. Но это проявление того, что Бог по своей любви оставляет нам свободу. Бог относится к нам как к взрослым людям, не как к маленьким детям, которых надо там постоянно держать за шиворот, чтобы они не убежали никуда. Наверное, мы бы сами не снесли, нам бы не понравилось, если бы нас держали за шиворот. Но если человек хочет уйти, он может уйти. Бог об этом знает заранее, да. Но Бог создал мир, в котором существует аутентичная свободная воля, и значит, человек может своей свободной волей распорядиться так. Вопрос первый. Когда некоторые материалисты отрицают свободу воли, всем, кроме почему-то вас, очевидно, что они отрицают вовсе не индивидуально-субъектную волю, а то, что эта воля объективно никак не зависит от внешней среды и внутреннего мира человека. Нет, материалисты отрицают именно способность человека быть автором своих решений. В этом смысле. То, что наши решения зависят от среды, от условий, ну, конечно, не зависят. Понимаете, я не могу сейчас принять решение начать говорить по-португальски. Я не знаю этого языка. Дайте мне полгода, я его буду учить, а там, может, выучу. Но сейчас я его не знаю, я не могу говорить по-португальски, там, я не могу летать по воздуху. Есть, конечно, масса ограничений, в рамках которых я принимаю решение. Не надо путать свободу воли с всемогуществом. Конечно, я принимаю решение в каких-то рамках. На мое поведение оказывает влияние масса факторов. Другие люди, мое пищеварение, там, мое состояние здоровья, еще чего-то. Но в этих условиях решение принимаю я сам. Я сам являюсь автором своих решений. В рамках материализма такого рода свободной воли не существует, потому что решение за меня принимает некий очень сложный процесс, происходящий в коре моего головного мозга, главным образом. Понимаете? То есть я не контролирую электрохимические процессы, которые происходят у меня в голове. Это напротив, эти процессы контролируют меня. Это значит, что у меня нет свободной воли. И материалисты спокойно признают, что да, нет свободной воли. Значит, что касается индивидуально-субъектной воли, я вообще даже не знаю, что вы имеете в виду под индивидуально-субъектной волей. Если все мои акты мышления и произволения определяются очень-очень сложным, но чисто природным процессом в коре моего головного мозга, и этот процесс я не могу никак контролировать. Ну а как я его контролирую? У меня нет с ним. Это, собственно, причинность, но только в одну сторону. От этого процесса к тому, что я говорю и делаю, а не наоборот. Значит, у меня нет свободной воли. Свободная воля – это иллюзия. Это неизбежный вывод из материализма. Сам Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». И, собственно, все они, Докинс, который у нас космолог, Хокинг, все они что признают, что да, в рамках их воззрения свободной воли не существует. Вопрос второй. Ваше ущербное мнение, что сознание и мышление в материализме невозможно из-за отрицания свободной воли, является претензией на философские обоснования не только существования, но и возникновения сознания и мышления как таковых. Из этого ущербного мнения следует, что в вашем идеалистическом христианстве, которое не отрицает свободную волю, вы по своему произволу запросто можете включать и отключать свое сознание, а также запускать и останавливать процесс своего мышления. А почему? Я вообще не понимаю, как одно бы следовало из другого. Свободная воля означает, что я являюсь автором своих решений. Все. Она не означает всемогущество, не означает чего-то еще. Оно означает, что сейчас вот могу принять решение рассмотреть ваши аргументы, а не что-то другое, и как-то на них отреагировать. Без свободной воли это было бы невозможно. И, следовательно, наш диалог без свободной воли был бы невозможен. Игорь, Петя, который играет в танчики, считает, что он объективно прав. Его смысл жизни – игра в танчики. Истина. И многие игроки в танчики его поддерживают и считают, что это важнее, чем быть хирургом. Необходимость верить в Бога – это чисто субъективное суждение. Львиная доля людей проживает свою жизнь абсолютно не задумываясь об объективных смыслах и Боге. Они просто выживают, сражаясь с трудностями жизни. Пример с объективным смыслом книги, которая существует независимо от толкователей текста, тоже не работают, потому что ту же Библию толкуют по-разному, главы бытия, например. Ну, смотрите, тем не менее, мы понимаем, что Петя, который в танчике играет, он не прав. Что делать себе смысл жизни, игры в танчике, это значит тратить свою жизнь напрасно. У нас есть отчетливое понимание, что это так. Мы знаем, что это так. И если вы найдете, не знаю, опросите 100 человек, которые находятся вне контекста этой дискуссии, обычных религиозно-индифферентных людей с улицы, они вам скажут, что, конечно же, хирург Вася, который спасает человеческие жизни, он делает нечто важное и ценное, а Петя, который играет танчики, нет. И что делать себе смысл жизни из спасения людей, хорошо и правильно, делать себе смысл жизни из игры в танчики – это самообман. Мы знаем, что это самообман. Значит, что касается львиная доля людей проживает свою жизнь абсолютно не задумываясь, да, ну что бы это нам доказывало? Да, человек может жить под наркозом. Еще Сократ говорил, что неисследованная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. И это там большой шок, его вообще заставили цикуту выпить, он всех достал. Но это действительно неисследованная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. И мы с вами сейчас беседуем о том, какова реальность, каково правильное отношение к реальности. Вы уже проснулись, вы уже начали обсуждать эти вопросы. Пример с объективным смыслом книги, которая существует независимо от толкователей текста, не работает. Библию толкуют по-разному. А вот это контрпример не работает, потому что Библию-то толкуют все-таки в определенных рамках. Можно толковать книгу «Бытия» по-разному, но все толкователи сходятся на том, что книга «Бытия» говорит о том, что мир создан Богом. Никто не предлагает толкование, что мир существовал всегда, или мир создан коллективом богов, или еще чего-нибудь. У нас есть возможность понимания текста в определенных рамках. Понимаете? И эти рамки задает сам текст. Бессмысленный текст можно толковать как угодно, бессмысленно богов. Если вы можете приписать тексту любое значение вообще, этот текст просто бессмысленный. И вы не можете приписать Библии любого текста, любого значения вообще. Есть определенный коридор, есть определенный разброс возможных толкований, но он заперт в определенных рамках. Вы не можете сказать, что Библия учит, что у мира не было Творца. Это ни при каком толковании из Библии вытащить нельзя. Или там Библия учит, что материальный мир создан злым демиургом. Это тоже нельзя ни при каком толковании вытащить из Библии. Поэтому, именно потому что Библия обладает смыслом, возможно, но не в определенных рамках. Мы не можем приписать Библии любого смысла, который нам захочется. Вопрос не атеиста, хотя атеист может его задать. Иисус Христос говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Но если читать Ветхий Завет, там строго говорится, чтобы евреи не оскверняли себя нечистой пищей, не прикасались к нечистому, много ритуалов омовения, которые обязаны были соблюдать. Если этого не соблюдать, то они оскверняются, даже сказано, будут извергнуты из народа своего. Здесь явное противоречие. Я как христианин согласен, что греховное состояние сердца человеческого оскверняя всего человека. Но, как понимают строгие правила Ветхого Завета, Христос их не придерживался. Речь идет о том, что вот эти слова, которые говорит Христос, они указывают на его божественную природу. Еще раз. Потому что он приходит и отменяет Ветхий Завет. Вернее, нет, он не Ветхий Завет полностью, он отменяет обрядовые предписания Ветхого Завета. И обрядовые предписания Ветхого Завета, они имели свой смысл, потому что они отделяли народ Божий от язычников. Они препятствовали евреям ассимилироваться, раствориться среди язычников. Такая опасность всегда существовала. большинство народов, которые упоминаются в Священном Писании, хиттеи, там, евусеи, амореи, мы не знаем, кто это такие вообще, они ассимилировались полностью. Никто не зарезал, они просто растворились, они утратили свой язык, обычаи и верования. И вот, чтобы сохранить Божий народ от ассимиляции, Бог дает народу такой закон, что вы не должны разделять трапезу с язычниками, вы не должны есть то, что язычники едят, у вас должны быть определенный набор, четкий набор предписаний, что можно, что нельзя кушать. И ко временам Христа это вышло на первый план другое, то, что люди стали придавать огромное значение этим ритуальным ограничениям, и это превратилось уже в препятствие к богопознанию. Как это бывает вообще? Это у христиан бывает, это в истории много раз воспроизводилось. И Христос говорит, что эти ветхозаветные предписания уже не действуют, уже пришел Мессия. Поэтому важно то, что находится в человеческом сердце, а не то, что он скушал. Вы сказали, что не понимаете, каким образом ваш бред о свободе воли противоречит закону сохранения энергии. Объясняю на пальцах. Мозг – физическая система. В любой физической системе любое изменение энергетического состояния возможно лишь при энергетическом же воздействии, поскольку общее количество энергии должно сохраняться. Говоря совсем просто, чтобы заставить нейрон двигаться, нужно приложить в повесе материальную физическую энергию. Вы утверждаете, что двигаться нейрон заставляет некая нефизическая материальная душа. В буквальном смысле добавляет мозг энергию из ничего. Таким образом, вкупе с вашими россказнями про свободу воли, вы просто обязаны добавлять, что у Вселенной постоянно нарушается закон сохранения энергии, а пора чертям переписывать все учебники физики. Ну, прежде всего, свободная воля — это не только непосредственно переживаемый нами опыт, это необходимое условие для того, чтобы нам поддерживать беседу. Потому что если бы у меня не было свободной воли, как бы я мог проявить акт воли и прочитать ваш комментарий? Чтобы я обратил внимание на ваш комментарий, я должен совершить не что иное, как акт свободной воли. Однако, относительно закона сохранения энергии, ваш довод не работает по двум причинам. Во-первых, законы — это не то, что носят не предписательный, а описательный характер. Мы знаем, что в общем случае материя ведет себя таким-то образом. То есть в общем случае выполняется закон сохранения энергии. Мы это наблюдаем. У нас есть разумные основания полагать, что раз он во всех случаях, которые мы наблюдали, соблюдается, он будет соблюдаться и в других случаях. Мы можем на этом основании прогнозировать. Но это не закон, это не уголовный кодекс, понимаете? Там никто вас не посадит на 15 лет за нарушение закона сохранения энергии. Поэтому говорить, что закон сохранения энергии не может нарушаться на микроуровне где-то, вот в работе мозга, ну, это было бы поспешно. Мы этого не знаем просто. Второе. Нарушение закона сохранения энергии не обязательно для того, чтобы мозг взаимодействовал с нематериальной душой. Не обязательно, потому что, ну, смотрите, у вас на написание этого сообщения ушла определенная энергия. Вы могли бы написать сообщение совершенно другого содержания, и у вас ушла бы на него та же самая энергия. Количество энергии бы не изменилось, но изменилось бы содержание сообщений. Вот точно так же у нас содержание наших мыслей, оно может транслироваться в мозг так или иначе, и при этом может не меняться, так сказать, энергозатраты. Атеисты придумали мультиверс и провозгласили, что он был всегда, его наличие объясняет тонкую настройку Вселенной. Работает ли этот аргумент среди реальных ученых? Ну, то есть там, о чем идет речь. Для того, чтобы Вселенная могла поддерживать жизнь, она должна быть тонко настроена. То есть константы, которые входят в формулы, описывающие физические законы, должны иметь строго определенные значения. Если соотношение сил природы будет чуть-чуть другими, то никакой жизни не может быть во Вселенной. Атеисты это объясняют тем, что существует где-то бесконечное число вселенных, и абсолютное большинство из них непригодно для жизни, а мы вот оказались вот в той вселенной, которая пригодна. То есть мы просто эти вселенные не наблюдаем, но на самом деле вот так случайно выпало, что в одной из вселенных условия благоприятны для жизни, и жизнь там развивается. Проблема с мультиверсом в том, что это метафизическое верование, это не научная теория. Научная теория, она может быть фальсифицирована. То есть так называемый критерий Поппера, она должна допускать, который бы ее опровергал, ну, или получение каких-то наблюдений. Поскольку мы никаких наблюдений не можем получить из... Никаких данных не можем получить из других вселенных, и мы не можем никаких экспериментов над ними поставить. Вера в мультиверс является метафизической. И если мы принимаем... Вот у нас есть выбор между двумя метафизическими верованиями. Мультивселенная или вера в Творца. Какая из этих гипотез лучше? Но лучше, очевидно, та, которая больше объясняет. И вот предположение о Творце, который является автором тонкой настройки, оно объясняет происхождение Вселенной, оно объясняет реальность нравственного закона, оно объясняет эстетические свойства Вселенной. То есть оно объясняет гораздо больше. Потому что если у нас есть мультиверс, и мы должны придумывать отдельную гипотезу для объяснения происхождения Вселенной, и отдельную гипотезу для объяснения происхождения нравственного закона, и отдельную гипотезу для объяснения эстетических феноменов. Бог объясняет все это и сразу, гораздо более экономную компанию. Что касается, собственно, ученых, то, понимаете, наука так устроена, что ученый должен искать объяснение в рамках естественных причин. Это не потому, что он верующий или неверующий. Просто вот метод так устроен. И, возможно, ученые будут более расположены к теории мультивселенных, потому что в рамках науки они должны искать естественное объяснение. Но на самом деле тут у нас оказывается, вот я еще раз подчеркну, что мультиверс — это что-то, что находится за пределами науки. Мы не можем это фальсифицировать, мы не можем до этих вселенных как-то добраться. Почему атеистам не приходит в голову такая мысль? Вот перед нами материальный мир, бесконечная вселенная. Все в этом мире протекает по каким-то причинам. Но в атеистической системе мировоззрения сам этот мир беспричинный. Существует все, является причиной всего. Но ведь это и есть придание миру атрибутов некого бога в философском смысле. Если атеизм просто вариантом верований, типа пантеизма. Ну, собственно, физикализм он предполагает, что вот материя, она существовала всегда, и она является такой... фундаментальной первопричиной всего. Другое дело, что мы знаем, что материальная Вселенная, она же существует не вечно. Мы знаем, что она абсолютно точно ограничена во времени. И поэтому это представление, оно просто не работает. Есть там, вот, представление о том, что Вселенная возникает самопроизвольно и из ничего, но это логическая бессмыслица, потому что мы всегда исходим, в частности, когда занимаемся наукой, из принципа достаточного основания. Игорь, а если я хочу в раю быть и пользоваться всеми его благами, но не хочу вечно молиться и поститься, и вечно быть ответственным, будет такой рай? Все предназначенные для рая там будут попами и монахами? Видите ли, рай – это то, что дается даром в подарок. И мы молимся и постимся для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Вот. Самое главное, что есть в раю, это Бог. Молитва – это общение с Богом. И самое великое и утешительное, что есть в жизни человека – это молитва. Поэтому я не хочу молиться, но я хочу быть в раю, но это противоречие в определениях. Рай – это не просто комфортное место, понимаете? Рай – это общение с Богом. Вот если человека без Бога посадить в самое комфортное место, он там через какое-то время взвоет. А есть неверующие философы, которые рассматривали этот вопрос, и там у них какой мысленный эксперимент. Вот, допустим, мы изобрели способ жить вечно. Наука сделала так, что мы не умираем вечно. И через какое-то время нам все страшно надоест. То есть мы там прочитаем все книги, послушаем всю музыку, слетаем на все планеты, и через какое-то время мы там просто взвоем. Потому что нам скучно станет. Нам будет нечем заполнить нашу вечность. И христианство говорит о том, что Бог – это тот, кто заполняет нашу вечную жизнь. Бог будет нашим вечным утешением и вечной радостью, и мы будем вечно познавать Бога, и вечно этому радоваться, и мы никогда, никогда нам это не наскучит. И вот без Бога этот рай и его благо вам просто наскучит. Это знаете, как, не знаю, вот человек, который замучился, он сидит, работает, ему трудно, он измотался, он хочет уехать в отпуск. Он приезжает в отпуск, и он лежит там на пляжу, он смотрит в небо, он купается в море, он потягивает коктейли, ему хорошо первые три дня, а к концу отпуска ему начинает себе надоедать. Ему просто становится скучно. И в раю человеку бы, если бы рай сводился просто так, он стал скучно, в конце концов. У него там же будет не три недели, у него там будет вечность. И вот рай без Бога – это что-то невероятно скучное. И чтобы попасть в рай, чтобы надо войти в общение с Богом. И мы входим в это общение через молитву. Через то, что мы с ним просто разговариваем. И мы слушаем то, что Бог нам хочет сказать. Мы выделяем какое-то время для Бога, в которой Бог может действовать в нашей жизни. Мы ему открываемся через молитву. И когда Бог действует в нашей жизни, мы обретаем эту радость и надежду в Боге. Максим, есть американский фильм, называется «По соображениям совести», суть которого в том, что американский солдат во время войны отказался браться за оружие, потому что был христианином. Он вытаскивал раненых солдат на своих плечах, спасал, помогал. Как, на ваш взгляд, должны вести себя христиане-солдаты, воины по отношению к государству, прав ли этот парень? Не подставил ли он братьев по оружию и свою родину? А если все откажутся браться за оружие? Каждый имеет свое призвание Господа. То есть, есть, например, монахи, которые не берут. В православной традиции есть монахи, они не берутся за оружие. У них свое служение, они так призваны Богом. Есть благочестивые воины, есть благочестивые полицейские. Потому что мы знаем, что у нас возможность спокойно по улицам ходить, она обеспечивается вооруженной полицией, которая обуздывает злодеев. А если бы у нас не было полиции, все было бы очень грустно. Там, мы бы, в 90-е, мы бы вынуждены были бы полагаться для своей защиты на других вооруженных людей, не на полицию. То есть каждый имеет свое призвание от Бога. Если Бог призвал этого человека, что ты будешь свидетелем Царства Божьего, ты будешь подражать буквально Господу Иисусу Христу. И это значит, что ты, в принципе, не будешь проливать ничьей крови и никому не делать вреда. Значит, так его Бог призвал. И он этому призванию последовал. Вот. Человек богочестивый полицейский, и он ходит с оружием и обезвреживает опасных злодеев, Бог его так призвал, значит, такого у него призвания. Бог имеет для разных людей разные призвания. Не значит, что все должны вести себя строго одинаково, в том числе в этом вопросе. Призывает тебя Бог быть строгим пацифистом, значит, такое тебе призвание. И это, если человек вот по совести уверен, что Бог его к этому призывает, он хорошо поступил, что он, значит, этому призванию последовал. Но мы не можем сказать, что это призвание строго обязательно для всех христиан вообще. Вы несете невежественный бред про то, что эти компьютеры не принимают решения, поскольку все прописано программистами. Вы решение принимаете. Вы отстали в прошлом веке явно, компьютеры уже давно принимают незапрограммированные действия. При этом сами программисты не могут сказать, как у них это получается. А во-вторых, вы как раз принимаете решения, исключительно принятые уже вашим мозгом на основании заложенных в него физиологии и среды программ. Причем работаете как весьма устаревший, малоэффективный компьютер, что-то вроде советской ЕС. Ну, как вам сказать? Я еще раз только замечу, что отрицание свободной воли упирается в то, что для того, чтобы рассмотреть ваш аргумент, я должен проявить, опять-таки, свободную волю. Евангелие от Луки, 17 глава. Написано, что если брат твой согрешит против тебя, выговори ему, если покается, прости ему. Вопрос. Если не покаяться, обвинив тебя, то где же любовь? Значит, если не покаяться, но там же есть у Матфея подробная инструкция, ты тогда призови двух или трех свидетелей, чтобы там они выступили в качестве посредников. Если не послушать тебя в этом случае, скажи церкви, то есть вынеси это на суд церковной общины. Там. Если не послушают, ну, будет тех, как язычниками. То есть там, в общем-то, есть определенная последовательность действий, которые следует предпринять. Александр, вы скептически относитесь к материализму, буддизму, на полном серьезе верите в воскресение миллиардов трупов. Как, по-вашему, все это будет выглядеть и где разместится? Может, это не буквально, нужно понимать, это же просто смешно. Ну, воскресение, оно будет вполне буквальным, как воскресение Христа. И в чем, собственно, проблема с воскресением миллиардов трупов? Бог, творец мироздания, обладает для этого достаточным могуществом. Если вообще верить в Бога, который сотворил небо и землю, который рассчитал точную настройку, который устроил большой взрыв, который создал все эти миллиарды галактик, то для него не будет воскресить всех усопших. Он воскресил Господа Иисуса и воскресит и нас силою Своею, как говорит апостол. То есть если мы верим вообще в Бога Создателя, то у нас нет оснований сомневаться в том, что Он обладает достаточными возможностями, чтобы воскресить всех умерших. Тут логически это достаточно, связано достаточно последовательно. Станислав, не прошло 3 месяца, позавчера вы, наконец, признали, что эстетическое высказывание – это не научное оценочное суждение, на основе понятия ценности. Когда человек, как вы верно сказали, приписывает объективно существующему феномену качество прекрасного или ужасного, то есть приписывает ему собственное отношение к этому феномену. Ну, помните, я приводил пример с фетишистом. Вот фетишист – это человек, который может испытывать глубочайшую привязанность к чулку. Вот чулок для него – это вот что-то, что ему очень нужно. Если вы у него заберете этот чулок, он будет глубоко страдать. Но мы понимаем, что эта привязанность к чулку, которому на помойке место, это болезнь, это нарушение человека нормальной системы привязанности. Он неправильно себя ведет. Но для того, чтобы мы могли говорить, вот такая оценка чулка неправильная, мы должны исходить из того, что оценки бывают правильные и неправильные. Или вот когда, допустим, вот мы знаем, что Бах – выдающийся композитор. Человек, который говорит, да, отстой этот ваш Бах, мне вот больше нравится, там, не знаю, что у нас последнее в хит-параде. Мы просто скажем, что ты эстетически не развит, ты не видишь, что Бах – великий композитор, и это твоя проблема, а не Бах. То есть существуют правильные оценки, существуют неправильные. Или вот некий уникальный природный ландшафт. И там приходят у нас промышленники-предприниматели, говорят, а давайте мы его снесем, я здесь завод построю. Завод будет делать всякие полезные штуки, давать людям работу. И мы скажем, ужас какой, нельзя так делать, это уникальный природный ландшафт, которые обладают уникальной красотой. А ты, значит, скотина тупая, не понимаешь. Но для того, чтобы мы могли так сказать, нужно, чтобы оценки чего-то прекрасного или отвратительного, они были истинными, они соотносились с некой реальностью, находящейся, которая находится вне наших голов. Тот же Кристофер Хитченс, он же, когда он призывает нас посмотреть на снимки, сделанные телескопом Хаббл, он призывает нас увидеть нечто прекрасное в самих по себе реальностях, которые отражают эти снимки, а не в переживаниях самого Хитченса. Атеист признает Бога как сущность? Нет, как раз атеизм в том и состоит, чтобы Бога отрицать. Насколько я понимаю, время – часть материального мира, душа – не часть материального мира. Выходит, что душа вне времени. Получается, что душа вечна. Но вроде как душа творится в момент времени. Душа не вечна в том плане, что она создана в определенный момент. Мы не существовали вечно. Мы были сотворены Богом в определенный момент. А душа, она, отношения души и времени, они, да, несколько сложнее, конечно. То есть мы, время, которое мы переживаем сейчас, это время, которое нас уносит как поток. Мы ничего не можем с ним сделать. В раю время течет по-другому. Оно другое в принципе. Но душа, она не является предвечной, она не существовала всегда. Она действительно сотворена Богом. Что в мозгу нарушается закон сохранения энергии, с какого бодуна он там нарушается? Вообще в других местах не нарушается. Вообще он должен нарушаться в других местах. Ну, смотрите, две вещи я вам еще раз напомню. Что законы носят описательный, а не предписательный характер. То есть мы имеем разумное основание предполагать, что закон сохранения энергии, он на макроуровне соблюдается. Мы имеем основание строить на этом прогноз. Но этот закон не запрещает чего бы то ни было. Мы не знаем, нарушается ли он в мозгу. Но ему там не обязательно нарушаться, еще раз скажу. Вы можете написать вот это сообщение, вы можете написать примерно такой же длины сообщения, прославляющее Бога. Это будет свободно вашим выбором, но у вас на это уйдет ровно столько же энергии. Поэтому закон сохранения энергии даже и не обязан нарушаться для того, чтобы мы имели свободную волю. Так, толкователь Максим. Толкователь Библии, конечно, не спорят, что мироздание создано Богом. Но есть блаженные, которые предлагают буквально понимать главу бытия и правдословно Иисуса высчитывают, что Земля 6 тысяч лет. Ну что? Понимаете, в чем дело? Тем не менее, все возможные толкования, даже самые натянутые, они находятся в определенном коридоре. Они не могут, понимаете, вы не можете приписать Библии любого содержания, любого, которое вы захотите. То есть если вы скажете, что в Библии написано про, там, не знаю, политику китайского правительства, вам скажут, простите, где там, нет такого. Или в Библии содержится рецепт приготовления пельменей. Или там в Библии написано «играй в танчики», «благословенно играющие в танчики», которые всю свою жизнь на это тратят. «Великая им будет награда от Господа». Очевидно, понятно, что в Библии ничего такого не написано. Потому что Библия обладает своим содержанием, и толкование Библии в этом отношении достаточно ограниченное, находится в определенном коридоре. Даже самые еретические толкования. Поэтому нельзя сказать, что Библию можно там как угодно толковать. Как угодно можно было бы толковать текст, который ничего. Существует определенный коридор, внутри которого у нас находятся все возможные истолкования Библии. Существует много определений свободы воли. Скажем, в диалектическом материализме она формулируется как способность субъекта индивида поступать сознанием дела. Вам не понятно, что такое субъектность индивида, потому что вам не достает системное философское образование. Ваша эрудиция зациклена на высказываниях так называемых новых атеистов, которые тоже не философы, но удобны для вашей критики. Ваше упрямство уже не удивляет. Понимаете, в чем дело? Мы говорим о том, что проблема материализма в том, что для того, чтобы мы с вами могли общаться, мы с вами могли иметь содержательную осмысленную дискуссию, мы должны обладать свободой воли в том смысле, что мы являемся авторами наших решений. Если материализм верен, то мы не являемся авторами наших решений. Потому что все наши решения детерминированы очень сложным, но чисто материальным процессом в коре нашего головного мозга, который полностью определяется законами природы. Вот если мы как-то будем по-другому определять свободу воли, это ничуть не решит нашу проблему. Посоветуйте литературу, пожалуйста, по сотворению мира и аргументов Божьего творения. Знаете, я бы очень советовал, есть такой автор Вильям Уэйн Крейг, это американский философ, его переводили на русский язык. Если вы наберете Вильям Уэйн Крейг, у него есть, по-моему, «На страже». Он «Гвард» там по-английски, я по-английски читал. Но перевели уже на русский. Есть уже, по-моему, «На страже». Там такая базовая вещь по апологетике очень хорошо изложена. Просто наберите Вильям Уэйн Крейг. Если вы читаете по-английски, еще лучше, там «Reasonable Faith» того же Крейга есть. Это вот, пожалуй, первый автор, которого бы я посоветовал. Ну, тем более, что вот, по крайней мере, одна его книжка, она уже есть в русском переводе. Есть такое понятие «бог белых пятен», когда то, что не может объяснить наука, приписывается Богу. Не является ли ваши разговоры о сознании и свободной воле разновидностью аргумента «бог белых пятен»? Наука пока не знает, как функционирует сознание и свободная воля, но, возможно, узнает в будущем, и тогда ваши аргументы рухнут, как падали аргументы верующих до этого. Нет, там, понимаете, там проблема с сознанием, она носит не научный, а философский характер. То есть наука отвечает на вопрос о физических механизмах того или иного явления. Сознание предполагает его не физическую природу, потому что в физикализме любое событие, оно детерминируется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. В любой форме материализма все ваши акты мышления и произволения детерминированы природным процессом в коре вашего головного мозга, который детерминирован законами природы. И у вас нет свободной воли. И эта проблема не носит научного характера. Вы не можете совершить научное открытие и сказать, ах, вот оно что. На самом деле свободная воля предполагает, что не все в этом мире можно описать на языке физикализма. И поэтому тут ничего не поделаешь. Тут никакие открытия научные это, тут не решат этой проблемы. Допустим, я допускаю, что будет открыто выяснено, как в рамках законов природы образовалась первая РНК. Это огромная научная проблема, но, в принципе, научная. Ее, в принципе, можно решать в рамках науки. Но вот проблема сознания, его так решить не получится. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто прислал вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».